Следующий докладчик, доклад Пынькин Рыцаревич, открытый подход к обучению студентов технической специальности.
Что раньше
стормозил? Сейчас только запишется. Здравствуйте. Значит, мой доклад построен на небольшом таком срезе по тем задачам, которым приходилось заниматься при преподавании различных дисциплин. И, соответственно, как бы так сказать, значит, и данный доклад просто аккумулирует те знания, которые и опыт, который я пытался внести именно как с точки зрения открытых технологий, open source и тех подходов, которые в принципе могут применяться, применяются, точнее, не только для преподавания, но в основном для разработки софта. Давайте следующий слайд. Значит, во-первых, что такое классическая схема преподавания? Опять-таки, на опыте того, что у нас на данный момент есть. Это все лекции строго засекречены, преподаватель у себя держит. В общем-то, хорошо, если слайды есть. И при этом почему-то забывается, что люди, когда записывают, они могут еще и фотографировать. Поэтому смысла в такой секретности как бы и нет. Но тем не менее. Практические задания – это одна из тех больших проблем, с которыми сразу мы столкнулись. И боремся на протяжении многих лет, и, к счастью, уже за здоровье. Это полностью контролируемая среда выполнения. Имеется в виду, что студенты не имеют возможности многих вещей, в общем-то, делать. Ну и тоже большая проблема в том, что результаты по самостоятельным работам, особенно у заочников, по курсовым, это и дневников, и заочников касается, они предоставляются в конце семестра. Следующий. Значит, проблемы, соответственно, такие. Во-первых, литература по теме. Я, например, не имею ничего против, если студент занимается самообразованием. Но это значит, что он должен много-много чего прочитать. Многие просто пропускают что-то, получаются пробелы какие-то, и человеку, чтобы эти пробелы восстановить, ему надо прочитать очень много реальной литературы. Если предмет еще профильный, это еще оправдано. Если не профильный, то как бы на это все просто забивается. Вторая проблема – конспекты, по которым можно было бы, в принципе, восстановить всю последовательность, что надо учить. Но они единичные на потоке, как правило, сотен человек, которые действительно ведутся. И ведутся таким почерком, чтобы его можно было прочитать. Я думаю, с этим все сталкиваются. Для меня, например, было откровением, одна из студенток сказала, меня так задолбали переписывающие, что я, имея небольшой опыт секретаря, делаю все стенографией. А мне просто...
Не стегонография,
ой, Фактически для этого она и делает.
Ну да, да, да.
Никто никогда не просит у нее конспект. Ну и опять-таки, проблема в чем? Во-первых, личное влияние лектора. Где-то он на одном курсе сказал, на другом не сказал. Когда параллельно много всего ведется, просто некоторые вещи забываются. Во-вторых, студенты воспринимают это дело со своей колокольни. Часто бывают случаи, у вас, я уверен, тоже бывают, когда человек говорит, у вас в лекциях так выдавали, где это вам? Покажите. Достает конспект, и действительно записан полный бред. Хотя это, в принципе, человек, как лектор, такие вещи просто не даете. Значит, и дальше, по работам с практикой. Это у нас курсы связаны с системным, сетевым программированием. Для этих дисциплин предполагается, что многие вещи пишутся банально под правами администратора. Что такое права администратора на компьютерах, я думаю, все понимают, для студентов. Соответственно, эту проблему надо было решать, и, в общем-то, пару лет назад я о некоторых методах докладывал. И, наконец, Что особенно, например, мне не нравится, это то, что самостоятельная работа студентов. Вообще, в идеале, любой вузовский студент, он должен работать самостоятельно, а преподаватель, собственно, нужен для контроля знаний, по большей части. Для направления, что учить и так далее. Вот тут начинаются проблемы. я здесь не зря написал. Когда люди сдают курсовые, у них внезапно оказываются сбойные винчестеры, молния попадает в громад, вот, метеориты, да, младший брат
заболел,
водой налил. Пока что топ – это собака по грызла винчестер.
Аски зверь. Многие перекусывают просто.
В общем-то, проблемы, я думаю, для всех знакомые, и которые весь неимоверен. Кроме всего прочего, есть еще маленький нюанс. По любой учебной программе на преподавателя выделяется, скажем, ну, условно, 30 часов. Это значит, что 30 часов каждый месяц разделяется, сидишь, никто толком не ходит на консультации, ничего. А в конце внезапно приходится отрабатывать не в эти 30 часов, грубо говоря, а сидеть и работать в свое свободное время, которое можно было бы потратить на более интересные вещи, чтобы просто принять какие-то работы в следующем. Соответственно, теперь по тем, что мне лично приходилось сталкиваться с теми частями образовательного процесса. Значит, первое из них – это лекционный материал. Открытый и закрытый. Значит, не знаю, как у вас есть такие требования в вашей стране, нет таких. У нас открытие доступа к материалу – это не является нормой. Совершенно не является. Оксфорд, там, Стэнфорд и другие, они выкладывают свои лекции в открытый доступ, кто хочет, учит. У нас пока все еще тенденция, наверное, 80-х еще годов. Это у меня вот есть лекции, меня перебрасывают на другой курс. Вот ты будешь вести мой курс, но лекции я тебе не дам.
Там есть лекции, но я их вам не расскажу.
Ну, почти да.
В смысле, вот. Секретные тетради у вас, ДСП,
да? Нет. Банально, с точки зрения преподавателя, я тут работал, а ты воспользуешься моими работками на халяву. Это нехорошо.
Всего
сокращения. Раз. Второй момент. У нас есть маленький нюанс. Недавно появился. Требование, чтобы все вузы, в том числе государственные, вышли на самообеспечение. Это значит, что как раз второй абзац. Лектор в результате обязан готовить методические пособия по своим лекциям, но как бы вуз становится их владельцем, и вуз предоставляет доступ только своим студентам исключительно под паролем и исключительно там куча ограничений.
Как это удобно.
Да.
И только на время обучения.
И только на время
обучения. Они обязаны забыть об этом по окончанию.
То есть проблема на самом деле такая есть. В общем-то, получается, если есть желание, вот как у меня, например, есть желание, чтобы студенты не просто изучали, а имели в любой момент доступ хотя бы к тому, что нужно знать по лекциям. Не просто к перечню, а я веду, например, презентацию, пожалуйста, я ее выкладываю в открытый доступ. Человек всегда может посмотреть, о чем шла речь в этой презентации. Результаты немножко парадоксальные. Презентации становятся более подробными и качественными, чем та официальная методичка, которая сдается
качественно. Нет, так это предыдущий слайд.
Последние строчки там же появились.
Совершенно внезапный и неожиданный результат, на самом деле. Получается, обязан раз в несколько лет предоставить, обновить версию официальную, служебную, так называемую. Желания ее обновлять нет, потому что все равно она доступна только какому-то маленькому контингенту. А когда потихонечку презентации эти нарабатываются, получается самое интересное, что они действительно становятся более актуальны, более подробные во многих вещах. И, в общем-то, сейчас перехожу на тех, я так подозреваю, что в результате получится и методичка неплохая. С тех же самых исходников.
Ну, из тех это, конечно.
Вот. Следующий слайд. Значит, соответственно, презентация в открытом доступе. Просто в открытом доступе. Студенты получают доступ в любой момент времени к актуальным версиям. Второй момент, о чем я говорил. Испорченный телефон. Мне теперь не говорят, что я что-то не досказал. Или в конспекте так записано. Я просто могу прямо на экзамене спокойно открыть сайтик, ну, собственно, сайт, Google Docs, на котором это все сложено, и показать. Вот посмотрите, в этой лекции вот этот номер слайда. Пожалуйста. Ну да, да, вот так вот чешут репу. Да, действительно, пропустил. Вот. Дальше. Еще один момент очень интересный. Я у себя в блоге периодически опрашиваю, скажем так, знакомых. Знакомых достаточно много, которые не только преподаватели, но и в том числе разработчики и по профилю. То есть хотя бы посмотреть, о чем идет речь в лекциях, о чем идет вообще курс. То есть несколько правок было действительно внесено по запросам таких вот ребят. Потому что они говорят, вот эта вот фигня не надо, вот это вот чуть-чуть подробнее. Потому что они работают с нашими же студентами потом, и они знают, о чем идет речь. Ну и есть стимул, конечно, к модификации, потому что это все в открытом доступе. Конечно, полную лажу уже не выложишь. Хочешь, не хочешь.
Лажа не ложится.
Да. Собственно, это вот внизу появилась та вещь, с которой начинается любая моя лекция. Это маленькая ссылочка, ну и эпиграф. То есть студенты имеют всегда возможность получить материалы, даже если они вообще не входят.
Это что, сервис коротких ссылок от Гугла, что ли?
Да.
Вау.
Ну, так проще запомнить, чем полную ссылку.
30-20.
Проблема есть то, что студенты могут запомнить 5 символов?
Нет. Как минимум они успевают переписать, пока идет заглавный слайдик. Вот. Да. Во-вторых, а дальше уже они могут спокойно или обмениваться ссылками, или тут уже не проблема. То есть чем меньше, чем более короткая ссылка, тем проще записать где-нибудь на бумажке, в конце концов. Следующий слайд.
Почему не на белорусском домене запрещено?
Потому что это вне структуры.
Потому что я не делаю коммерческие выгоды из этого курса. Поэтому я не попадаю под закон о обязательном размещении.
Майору уж объясняйте.
Да ладно, меня быстрее уволят. Так, второй, это что касалось лекций. Второй момент по открытости – это курсовые работы. Собственно, самая большая проблема, которая меня, например, очень сильно бесит – это нехватка времени. Потому что группа 30 человек, раз по наш... Я немножко отвлекусь. Опять-таки, из-за того, что у нас вузы внезапно перешли на самообучение, это привело к очень интересному самообеспечению. Да. Из-за самообеспечения.
Слово не воробей!
Я говорю по Фрейду оговорка. Так вот, перешли на самообеспечение, появилась маленькая такая подлянка, я бы сказал. Выгоднее, когда один преподаватель сразу обучивает большое количество студентов. Соответственно, это приводит к тому, что выгодно проводить лекции, невыгодно проводить практику. И практику сокращают, сокращают, сокращают. И за прошедших 10 лет, вот, когда я в ВУЗе начал работать, у нас практика, наверное, раза в два сократилась по предметам.
Можно все сократить. Практика просто. Это что?
Практика это лабораторная практические консультации.
Самообучение вуза.
Вот. А это на самом деле ужасно, потому что студенты, у них нет опыта работы, когда они пишут, да, и им над душой стоят и говорят, вот это ты сделал неправильно, это ты сделал правильно, а вот здесь у тебя ошибка, здесь ее нет, вот как классно ты здесь сделал. У него нет вот этой вот отдачи. А за счет сокращения, вот я могу пример на курсовых сказать. У нас курсовая консультация назначена 2 часа, раз в 2 недели. На 30 человек.
Больше?
Раз в неделю.
На 30 человек. Это значит, фактически, если разделить, что у меня получается 5 минут на человека на то, чтобы проверить курсовые работы, в течение, которые он занимался в течение 2 недель. То есть это фактически мало реально. И, собственно, это и есть проблема с контролем выполнения. Следующий слайд. Значит, решение, вот то, что здесь Женя рассказывал, Синельников, пришел, собственно, 2 года назад к тому же самому выбору, что надо использовать любую систему, не обязательно любую систему контроля версий, публичную, в обязательном порядке. Значит, На самом деле очень удобно получается и для преподавателя, и, как показывает практика, для студента. Для студента это еще удобно по одной причине. Мы как-то просмотрели весь цикл лекций, цикл курсов, которые читаются у нас по дисциплинам. Оказалось, что изучение систем контроля версий просто некуда воткнуть. То есть даже хотелось бы отдельный, может быть, какой-то факультатив или еще что-то, их просто некуда, ни к какому предмету оно не относится. К алгоритмизации вряд ли, к сетям тоже никак.
Это базовая грамотность, да, то есть умение читать, писать.
Сейчас я с вами согласен, да. Это относится на данный момент для любого разработчика к базовой грамотности. Но у нас проблема.
Нет такого курса базовой грамотности.
Да, есть проблема, например, алгоритмизации. Точнее, предмета алгоритмизации или еще что-то. Значит, и второе правило очень простое.
Есть пример технологии программирования. Технология программирования есть? Вот технологии, да?
Нет.
У нас нет.
У нас немножко отличается. Так вот, правило кнута. То есть у человека есть у нас 10-бальная система. Максимум, что он может получить, 10 баллов. Если он пропускает контрольную точку, ну, минус балл. То есть, если он ни разу не отчитывался перед преподавателем, соответственно, извини, дорогой, раз в месяц контрольная точка, как минимум раз в месяц. Это значит, что выше шестерки, а это по 5-бальной где-то в районе 3 баллов. Да? Выше шестерки, даже при идеально сделанном курсовом, ты ничего уже не получишь. Собственно, это помогает. Следующий слайд. Значит, в результате вот таких вот нехитрых правил получается очень-очень большой профит на самом деле. Во-первых, изучают инструмент для работы. Они вынуждены его изучать. Без разницы какой. СВН, ГИД, Меркуриал, не играют роли. Главное, что они вынуждены это изучать, и они работают. Кроме того, появляется первый раз действительно за много лет ведения курсовых у меня появилась возможность не просто выдать коллективное задание, а оценить степень вклада, кто что сделал. Не по их словам, что они мне рассказали. Вот Вася делал одно, Петя делал другое. Я говорю, покажи мне коммиты. И смотри, могу оценить. Дальше. Почему публичные сервисы? Каждый студент на практике создает свой собственный сервис, свой собственный открытый фактически проект. Если помните всякие GitHub, Google Code и так далее, у них есть еще маленький побочный эффект. Когда создаешь свой проект, обязательно выбираешь open-source лицензию. Вот. Это уже спасало от слишком нахальных студентов, которые пытались сказать, это моя личная проприетарная собственность. Я не хочу, чтобы ее куда-нибудь показывали. Вот. То, что это вообще принадлежит университету по положению, это его не колышет. Так, дальше. Соответственно, либо создает свой собственный, либо есть возможность присоединиться к уже существующему open-source проекту. К этому я вернусь. Дальше. Проблема со сгоревшими носителями ушла в прошлое. Внезапно. Потому что как минимум всегда 3 копии исходника есть. Есть на сервере, есть у студента, есть у преподавателя. Соответственно, извините, дорогой, вы ничего не делали. Это не собака погрызла и не ребенок написал. Дальше. Собственно, журнал активности для студента. Это вообще на самом деле очень-очень классная вещь в том плане, что как я говорил, 5 минут есть возможность на уделить человеку. Я могу 5 минут, скажем так, за 5 минут я могу предварительно маленький скриптик, который выкачивает историю за 2 недели, что он сделал за 2 недели от прошедшей точки или за месяц. И могу посмотреть реально дифом, что он сделал. Минута-две уходит на просмотр, хотя бы примерно в черновом варианте, что же он сделал, не сделал, почему это вдруг у тебя большой диф, а там одни пробелы. Были такие по первости, которые не знали, что это смотрится легко. Вот. Почему у тебя тут изменений на 30 килобайт, скажем, а реально 2 вот этих строчки изменены, а остального ничего не трогал. То есть можно своевременно отследить, что и главное уложиться в тот отведенный минимум, который действительно выдается преподавателю как часы обязательные нагрузки. автоматическое прохождение контрольных точек. Это идеальная вещь для людей, которым лениво появляться в университете. Если человек работает сам, либо лениво, либо он может в командировке такие есть, либо вообще, которые уехали учиться, живут в другой стране или далеко просто добираться. Это заочников в первую очередь касается. Они в репозитории скидывают свой код. Я смотрю, что там действительно были изменения, смотрю, что он не филонил. Зачем ему появляться передо мной лично? Смысла никакого нет. Ну и такой маленький нюансик – плагиат. Ну понятно, что студенты у нас любят взять что-нибудь халявное и представить, вырезать там копирайты все и сказать, что это я все сделал. При таком подходе немножко все затрудняется, потому что ему надо вырезать по чуть-чуть, если он хочет что-то украсть. Если он хочет что-то украсть, это значит, что он должен на первом же занятии решить, что он крадет, как он будет это делать. Ну, по факту получается проще своего написать.
Вот. Ну, то есть на самом деле это следствие следствие журнализации.
Да.
То есть сразу было видно, что один коммит, представляющий собой готовый проект. Да,
и причем сделанный буквально за 3 часа до того, как он пришел ко мне сдавать.
Ну, в общем, можно уже и...
Вот, это, собственно, уже очень много дает с той точки зрения, что я могу знать поименно тех счастливчиков, с которыми я буду очень плотно работать по их коду. Чтобы он мне рассказывал, как оно работает и так далее. Если человек выполнял все вовремя, коммиты были осмысленные и так далее, понятно, что этому человеку я фактически автоматом поставлю нормальную, хорошую оценку. То есть нагрузка на преподавателя здесь тоже очень сильно снижается. Следующий. Собственно, хотелось бы немножко рассказать про открытые проекты. Я пытался студентов, у нас третий курс, действительно вовлечь в открытые проекты.
Первые 2 пункта впечатляют.
Да. 3.
Да, 3.
Значит, в виде, ребята, у вас тематика системное программное обеспечение, пожалуйста, очень много реальных проектов, которым вы можете помочь. Выберите себе интересное и займитесь, пожалуйста. Но, увы, на курсе оказывается хорошо, если 1-2 человека, которые готовы этим заняться. Еще пара человек, возможно, если они это делают уже со школы.
Можно набиться в некрутые апстримы?
Любые апстримы крутые для студентов. Вот. Проблема в чем? Проблема в том, что они действительно просто боятся. Причем, опять-таки, я вот этот вот слайдик добавил буквально вчера. И по поводу холивара у себя в блоге. Там тоже. Вот почему добавил? Потому что человек, который занимается у себя на фирме переучиванием людей на использование как бы совместной работы, он отметил ровно те же самые факторы практически. Это в первую очередь крутость апстрима и боязнь с ним работать. Во вторую у него тоже было нет опыта работы с системами контроля версии. То есть люди приходят, которые не умеют это делать. Ну и здесь есть еще проблема, это переписка, то есть можно вообще через e-mail нормально со студентами общаться и так далее, но тяжело общаться, если одно письмо раз в месяц приходит и постоянно рвется связь, скажем так, последовательность, они совершенно, ну короче, Google Mail уже влияние свое оказывает, в том плане, что топ-квотинг, ужасная штука, и много других вещей. Дальше, английский. Английский – это действительно бич всех наших программистов. Как правило, на 3-4 курсе, с которыми я по большей части работаю, у них это просто камень преткновения. Если нет документации на русском, если апстрим, не дай Боже, иностранный, все. Это блокер, который они пройти не могут. Ну, любители велосипедостроительства – это те люди, которые говорят, ай, я лучше сделаю то же самое, но сам. Вот. Естественно, без предварительного продумывания и так далее. С другой стороны, это, в общем-то, их и неплохо.
Почему?
Человек хотя бы сам начинает делать, он делает, он сравнивает, что сделано там.
В очень большом количестве.
Секунду, у них главное не вовлечься в открытый проект, у них главное написать курсовой.
Это понятно. Просто практика показывает, что если человек достаточно амбициозен, чтобы начинать сам, он должен быть достаточно образован. Вот. Да. Мы таких людей знаем, да? Нет. У всех остальных получается намного хуже.
Есть, я знаю, я с вами полностью в этом плане согласен, но есть вот эта вот амбиция. Когда он пробует один, второй раз, он это перебарывает, дальше уже легче. Вот. Ну и бессмертное выражение, каждый программист должен написать свой тетрис.
Было такое.
У нас было тетрис. У вас, возможно, текстовый редактор. Следующий.
Мне очень нравится тетрис, написанный на IBM.
Так. Еще чем пришлось заниматься, это тесты. Проблема на самом деле известна. Во-первых, сами по себе тесты показывают мало чего. Скорее показывают, они могут обеспечить минимальный уровень каких-то знаний. Поверьте, при текущем положении наших, при текущем уровне образования наших студентов, я очень рад обеспечить вот эту вот минимальную планку. Те, кто хочет выше, они ее сделают все равно. Главное, чтобы вот этот вот нижний уровень был. И, соответственно, тесты, они особенно автоматические, они освобождают преподавателя на то, чтобы можно было действительно побеседовать с людьми, которые хоть что-то знают и хоть как-то это хотят показать. Очень хорошо на дифференцированных тестах, то есть там, где можно оценку выставить. Тогда за идеальное прохождение теста в автоматическом режиме ты все равно не получишь выше, ну, я ставлю 7 баллов, то есть это 4 балла по 5-бальной системе. Выше четверки ты никак не получишь.
Хочешь
больше, значит сначала проходишь тест, потом беседуешь сам.
А кому достаточно четверки, это хорошо.
Да, да, именно так. Следующий слайд. Значит, теперь по подготовке вопросов. Почему? Причем здесь открытый подход. Можно вовлекать студентов в составление вопросов. Как показала практика, вопросы получаются не то чтобы идеальные. Всегда остается возможность для маневра следующим курсом, для следующих курсов. Но тем не менее оно работает. То есть я что сделал? Я на одном из курсов просто сказал: ребята, у вас зачет, 10 вопросов к тесту, которые я принимаю в апстрим. Это автомат. 30 человек. Ну, естественно, не все написали, но тем не менее.
Оставшиеся 10 сдавали этот зачет.
Да, 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 так и было. Оставшиеся 10 сдавали этот зачет. Естественно, он получается однобоким.
Под этим 300 вопросом.
Еще раз. Это вводная. Это вводная. Люди, которые начинают. Дальше начинается интересно, как показал уже следующий семестр. Потому что дальше добавить уже сложнее. Самые простые вопросы, они уже как бы исчезли. Второй момент. Плюсы не только за добавление вопросов, но и за найденные баги в основной базе. Тоже очень важная вещь. В результате люди сидят, читают эти вопросы, потому что они все-таки надеются найти баги. Они уже хоть что-то читают, слава богу. Они пытаются что-то свое составить, они как минимум составляют полный перечень того, что им нужно знать, и привыкают к этим тестам. Теперь по поводу, собственно, самих тестов. Следующий слайд. Проблема в чем? Я начинал с ай-теста. Хорошая штука, но совместно вести работу над базой ай-теста вы не сможете. Совместно вести работу над большинством тестов вы просто не сможете. Поэтому просто, скажем так, на коленке был сделан маленький такой формат, текстовый обычный. Вопрос, ответы, звездочки помечаются, правильный ответ. Вот в качестве примера одного вопроса, который просто в текстовый файл. В результате та же система Git, которую они параллельно еще тоже немножко учатся работать с бранчами, с ремоутами, слияниями и так далее. Вот. Собственно, кстати, на адресном репозитории лежит. Кто интересуется, может посмотреть. Соответственно, получается удобно для совместного
сотрудничества. Это является пэкэджем?
Нет, это просто репозиторий.
Вообще, репозиторий есть паблик, да? Каталог.
Блин, ссылку не ту сунул.
Ты еще к рассогласованию поддержки копаешь.
Да.
Их там всего три.
Падежа?
Ну, павлик, привык и падежа.
Ладно. Короче, почему сделан именно тест? Текстовый, там на самом деле много теорий, но меня интересовала очень одна большая вещь. Это то, что его можно реально использовать для совместной работы и получения фидбэка от студентов. То есть они изменяют, я могу у них в репозиториях забрать их результаты. Легко расширяется, то есть это картинки будем прикручивать еще. И самое важное, это то, что легко пишется транслятор для нужного теста. То есть я уверен, что этот в таком формате, по крайней мере, мы сможем конвертировать и в веб какой-нибудь тест, и в iTest, там лежит маленький скриптик, который некрасивый, но тем не менее он работает. Пожалуйста.
А как обстоит дело с секретностью вот этих звездочек, собственно?
Никак. Если человек... Еще одна вещь.
Я понял, если человек распечатал, заучил наизусть,
да,
всю базу, то он, если он получит за это четверку, это очень хорошо.
Да, это тот самый порог вхождения. Это абсолютный минимум.
Ага.
Если тесты будут составлены нормально, сейчас они, я уже говорил, составлены немножко однобоко. Но с каждым курсом я прогнозирую, что он будет все лучше и лучше. Соответственно, через год, через два, через три, возможно, мы получим базу, которая действительно покрывает весь курс, которую, если человек ее зазубрил, он уже может считаться полуспециалистом.
Угу.
Меньшего, большего мне не надо. Те, кто хочет больше, они и так все сделают. Следующий слайд.
А кстати, вопросы и предложения в конце? Или может по ходу?
Давайте в конце. Я уже озвучу все. Дальше. И, наконец, открытая инфраструктура. Ну, я уже говорил, что докладывался. У нас, в общем-то, с середины 2000-х годов мы экспериментируем с различными бездисковыми системами загрузки. Вот. И следующий слайд, в общем-то. Значит, на данный момент мы добились того, что у нас можно загружать в нейтивном режиме, то есть прямо на голое железо и Linux, и Windows. Кроме того, на Linux обеспечена работа. Собственно, что значит обеспечено? Есть VirtualBox, и в этот VirtualBox могут загрузить еще Windows. То есть я достаточно часто вижу, когда люди работают не на голой винде, а на Linux и развернутом полностью VirtualBox Windows. С чем это связано? Возможно, с тем, что почему-то под виртуалками часто работает быстрее. На удивление. Вот. А возможно, с тем, что просто привыкли, а возможно, с тем, что сетевые курсовые, и там есть возможность поэкспериментировать.
Пощелкать между тем и тем.
Работаем. Вот. Следующий слайд. Значит, зачем это делать? Во-первых, полная свобода действий студентов. У нас стейтлес режим, то есть все изменения, один ресет, они тестируют вирусы, они тестируют драйвера, они, ну, те, кто в состоянии написать, конечно. Они тестируют сетевые приложения, как для многих из них просто я уже говорил, что без администраторского доступа просто вы не сможете тестировать приложение. Просто вы его не сможете сделать. Соответственно, у них полная свобода. Ко мне недавно обратился студент, который сказал, а можно на базе ваших Linux как-нибудь с вами договориться и сделать кластер? Я говорю, ну, во-первых, кластер у нас давно работает. Во-вторых, что вы в это понятие вкладываете? А в-третьих, говорю, у вас род доступ ко всем машинам. Делайте, что хотите. Только, пожалуйста, не запарите полностью все. Никаких проблем. Вот. Дальше. Экономия на аппаратном обеспечении. Нет жестких дисков. Меньше вылетают, меньше, в общем-то, работает вполне, я бы так сказал, соизмеримо по скорости работы с обычными машинами на мини-частях, но при этом нет меньше движущихся деталей.
А за слопом они куда ходят?
Слопа у нас в большинстве лабораторий хватает RAM.
Понятно, просто машины современные.
Да. Собственно, почему я и говорю, что у нас только сейчас появилась возможность перевести все машины. Слоп можно организовать, но ладно, чуть дальше. И, наконец, удешевление обслуживания. На данный момент два автора, которые здесь представлены, обеспечивают работоспособность двух операционок на всей кафедре. Все остальные заказы, ну, естественно, за каждой аудиторией закреплены свои собственные инженеры, лаборанты. Собственно, их функция именно обслуживания сводится к тому, что раз в две недели или там раз в неделю надо взять тряпочку, потереть. Если что-то поломалось, то они должны сказать. Все. Два человека обслуживают полностью всю кафедру. Причем, я так подозреваю, судя по нашей загрузке, конкретно по обеспечению инфраструктуры, это не проблема, обслуживается несколько кафедр. То есть уровень тех, кто сидит в лабораториях самих, уже не обязательно должен быть большой. С другой стороны, это дало еще один побочный маленький эффект. Все ведь в курсе, что наши выпускники, не наши выпускники, а имеется в виду, что выпускники вуза зачастую идут дальше на повышение квалификации, магистерская и так далее. Им очень помогает, если они при этом работают в университете. Поэтому у нас многие студенты, они остаются просто в качестве инженеров. И вот такая вот система, когда от них ничего не требуют по поддержке, позволяет им заниматься своими собственными магистерскими, аспирантскими диссертациями и не отвлекаться на вот это вот тупое...
Это не работа.
Это вот как раз видимость. Если, извините, у вас Windows вылетает, и вы вынуждены брать...
Бегать. И бегать.
Сиди, да, устанавливать, настраивать и так далее. Это неправильно. То, что у нас сейчас, они от этого всего свободны. Я честно. Значит, что касается аппаратуры. 60-70 машин одновременно загруженных в смешанном режиме. Я не могу сказать о реальных 100% данных, но, скажем, половину 1 гигабита на сервере забирает порядка 30 одновременно загружающихся там Windows или Linux машин. Ну или гигабит, если очень повезет. Одновременная работа, сейчас вспомню, 30 машин под Windows в среднем 15-20% загрузки сети. Одновременная работа под Linux – это одна машина при нормальном, то есть после того, как уже загрузочная стадия прошла, это порядка 1-2 мегабит в секунду. То есть вполне нормально приемлемая для обеспечения кафедры получается статистика. В результате у нас на данный момент 2 сервера. Еще 2 планируются в качестве резерва ввести.
Что там с дисковой подсистемой на сервере? Вообще нет.
Как правило?
Нет. Все, уже сейчас заканчиваем. То есть, в принципе, основное упирается в гигабит Ethernet. То есть, если есть нормальная инфраструктура сетевая, то все отлично. Дальше.
Гигабит не будет гибер?
А?
Не будет гибер?
Да его пока нету.
Еще раз, чего? Чего?
Короче, спальни с гигабитом.
На одном мы хотели, но пока смысла... То есть, резервная сетевуха стоит, но смысла ее нет включать. Вот. Собственно, у нас все сейчас, почему получилась возможность? Мы, в конце концов, приобрели маршрутизатор Cisco, который поставили в качестве сердца. На каждой лаборатории есть свитч управляемый. И фактически те же деньги можно было отдать тупо за то, что вставлять винчестер в каждую машину. А здесь получается и надежность выше, и скорость, и проблем меньше.
А Citrix покупной? Citrix покупной? Ну, то есть там надо платить же, надо за это делать?
Как вам сказать? Наверное, да.
Понял.
Вот. Следующий слайд. Это уже второй. Ну и еще один маленький нюанс. У нас по научно-исследовательской части частные эксперименты проводились с отпуски по программе с кластерами. Соответственно, на данный момент это сделано следующим образом. На узлах вот этих вот зелененьких есть LXC-контейнер, который тупо при загрузке изолируют все гридовские задачи, ну и туда же, и, кстати, валятся и кластер, задачи кластерные, которые на лабораторных мы делаем, но тем не менее, оно обеспечивает нормальную изоляцию всех приложений от студенческого влияния, скажем так, в том режиме, в котором мне нужно это, и, что самое главное, обеспечивает то, что вот эти вот внешние задачи, которые неизвестно откуда поступают, не влияют на работу студентов. Собственно, тут немножко вице-верса. Так, дальше. Следующий слайд. И небольшой пол в сторону Альфа. Не хватает на самом деле подключения образов по SMB. Тогда линуксовая машина становится не нужна. То есть я это к тому, что для внедрения в любую инфраструктуру учебного заведения, вот как у вас это сделано сейчас через ИСОшки, если можно, то же самое может человек Windows, если у него будет скриншотами, как это сделать, он может настроить DHCP, что там, DNS,
самбу. А зачем самбу? Можно NFS настроить, какая разница?
Попробуйте. Можем похолевать.
Вендетта?
Можем похолевать. Не в том дело, в том дело, как она работает.
Окей.
Похолеварить мы можем. Мы пробовали.
Можно попробовать.
Так, значит, соответственно, если будет поддержка СМБ, то вложится образ, кладется образ. Соответственно, любой администратор может в любом из заведений, как минимум Linux, в параллельную загрузку вставить. Как максимум попробовать и, возможно, перейти на такую схему загрузки. Не меняя при этом своих собственных привычек. Потому что образ теоретически можно скидывать и, скажем так, модельеры могут этим заниматься. Дальше. Постбутскрипты. Все-таки нужно немножко менять. В момент загрузки, некоторые препы, чему я говорю, до того, как происходит read-write, монтирование корня, иногда приходится такими вещами заниматься, тупо установить часики. Например, у меня кластер глючил из-за того, что часики устанавливались не вовремя.
Знаете, как у нас сделано в Кентаре?
Я, к сожалению, вот большую часть этого делал до Кентара.
Там прям вот, вот вставлен в этот образ одна строчка на шеле, которая ходит по ту с временем и ставит часики на сети.
Да, но когда я собирал вот штуку, да, мне пришлось модифицировать это самостоятельно.
Ну вот,
я поэтому
нам тоже пришлось модифицировать.
Вот, ключевое слово из коробки.
Ну вот
сейчас. Сейчас, если есть, хорошо. И, наконец, расположение загрузочной сессии. Имеется в виду, помните, там было в Альте, вставляешь флешку и можно сессию сделать.
Ага.
Вот, если есть возможность, я не знаю, опять-таки, там не смотрел сильно пристально, можно ли там указать, на каком сервере это располагается, на какой шаре.
Он еще... сейчас можно сделать все, что угодно, ну,
в этом
путем слоеного пирога можно сделать все, что угодно.
Вот, собственно, это то, чего действительно не хватало на тот момент, когда это все разрабатывалось.
Вот последнее можно сделать точно. Поскольку оно уже при загрузке основной системы происходит, это можно кастомизировать.
На пятерке этого сделать нельзя было. Дальше. Ну, собственно, следующий слайд, как заключение. Положительно сказываются, стимулируют и так далее. Фактически, самое интересное, по большинству вот этих вот вещей, преподаватель, он берет на себя роль
тим
руководителя, да, руководителя открытого проекта, по факту. А всю черную работу за него могут сделать студенты. Ну, за исключением, наверное, лекций. Профи. Вот. Ну, собственно, все. На этом следующий слайд. Если есть вопросы, буду рад.
Маленький вопрос. А другие типы тестов вы используете, кроме просто одного правильных ответов?
Нет. Хотите?
Я с вами согласен, потому что я
слайдик, пожалуйста.
Так, еще вопрос.
Вот тут нижняя строчка очень хорошо.
Можно вопросы, дополнения?
Да.
Я вот просто некоторым путем уже прошел насчет тестов вот этих. Сразу скажу, я считаю, что тесты, которые требуют выбрать несколько вариантов ответа одновременно, это издевательство. Комбинаторный взрыв – это издевательство. Правильные тесты должны быть всегда один вариант ответа, тогда вы можете посчитать случайное число выбрано. Не изобретайте велосипед. Я когда-то тоже вел в отдельных файлах, только систему контроля версий, на базе LaTeX, там все собиралось. Потом пришел и сделал все на медиавике. Вы потом картинки захотите, потом это захотите, потом хотите включать из разных вариантов, сделать блоки, там, значит, смок-тест, там полная база, еще что-то. Все уже сделано и готово. Просто поставьте
осталось и пользуйтесь. Взять
сервер. И даже система, которая все это проверяет. Она там очень грамотно работает, она рассчитывает, вот, число баллов, которые вы набрали.
Так, коллеги, можно вопросы?
Нет, вам интересно заниматься администрированием сервера? С медиавики и так далее?
Да, господи, может захоститься у нас там где угодно.
Как вариант?
Вы без проблем.
Если вы умрете, что станет с этим сервером?
Я просто скажу, что? Если я умру?
Да.
Мне будет самое
главное. Вот именно, а я-то останусь.
Если можно, там был кадрик про возможность организации совместной работы. Этот кадрик чудесным образом соседствовал с утверждением о том, что студенты абсолютно не привыкли заниматься совместной работой, да еще и не учит их никто этому.
Да.
Да? Вот, как одно с другим сочетается? Они как бы сами вот наши
самообразование.
Понятно.
То есть приходится...
Самообучение университета. Университеты перешли на самообучение.
Да, да, да. Все. На самом деле очень интересно, потому что начинаются вопросы, они начинают ходить на консультации конкретно за вопросы.
За этим как раз. За то, как работать.
Все, спасибо.